Ну, я хочу начать с интересного эпизода, который произошел, ну, наверное, лет 5 назад, когда в самый разгар началась уже гражданская война в Сирии. В Израиле это называют гражданской войной. Глава военноразведки, израильской военноразведки, заявил о том, что дни Башара Асада сочтены, что вот пройдет еще несколько дней, пройдет неделя-две, и режим Асада падет, и, соответственно, Израилю нужно готовиться к новой реальности. Непонятно, кто придет к власти, при том, что Израиль и Сирия, естественно, как считается как враги, то есть нет отношений между странами, тем не менее в Израиле политики и военные предпочитают знать, кто находится у власти, потому что ситуация, при которой, например, Сирию раздирает на куски и есть опасность, тогда 5-6 лет назад была опасность, что к власти придут непонятные группировки типа Джабат аль-Нусра или, например, ИГИЛ еще хуже, которые запрещены во многих странах, она, вот эта опасность, она была главной новостью для целой страны. И вот после таких сообщений начальника военной разведки, естественно, все израильские СМИ начали цитировать и готовиться к тому дню, когда режим Башара Асада падет. За этой оценкой военной разведки последовали оценки политиков. И вот прошла неделя, прошел месяц, прошел год, а Башар Асад все у власти. Ну и многим политикам, многим бывшим военным, которые активно повторяли этот тезис, что режим Асада скоро падет, сегодня нечего сказать. Ну, есть такая знаменитое выражение Черчилля, который сказал, что политик должен сказать, что будет завтра, а послезавтра сказать, почему этого не произошло. Вот для бывших военных, наверное, это хорошая возможность сказать им: ребята, а где вы были 5-6 лет назад, когда вы утверждали, что режим Асада падет? Да, сегодня они объясняют, что 2,5 года назад в Сирию пришла Россия, которая поддержала режим Асада, поэтому Асад выжил исключительно благодаря русским. Это правда. Я вот...
Ну, то есть, с точки зрения характеристики Асада как вселенского зла, в этом в Израиле двух лагерей нету, да?
В Израиле Асада считают врагом, причем Асад — это тот человек, который не стесняется никаких инструментов против собственного народа. Большинство израильтян считают, что химическое оружие, которое было применено в Сирии, это применено силами Асада, то есть режимом Асада. Конечно же, есть вопросы, которыми задаются многие, правда ли, и мы прислушиваемся к мнению других стран, мы слышим в Израиле в том числе и мнение российской стороны, которая утверждает, что к применению химического оружия не имеет отношения режим Асада, но тем не менее, все-таки большая часть прислушивается к военной разведке, к заявлениям израильских военных и, соответственно, к заявлениям западных стран. А там есть консенсус, что химическое оружие использовал режим Асада, то есть сирийские военные. И, наверное, в какой-то степени это даже удобно, потому что если бы многие из нас в Израиле сомневались, что за применением химического оружия стоят другие силы, то, наверное, задавались бы вопросами, а у кого еще в Сирии в руках, кроме режима Асада, есть химическое оружие? Я хочу сказать, что это официальная позиция, то есть это не спекуляции журналистов, это не догадки, это абсолютно официальная позиция. Действующие израильские военные, опять же, на уровне военной разведки, на уровне начальника генштаба, неоднократно делали заявление, что у Израиля есть четкие доказательства о том, что именно сирийские военные, сирийский режим стоит за применением химического оружия. Почему Израиль это делает? Очень просто. Израиль волнуется за собственную безопасность, и если в один день это оружие окажется в руках различных группировок, которые действуют на территории Сирии, то это будет большая проблема для Израиля. И пока это оружие находится в руках режима, то лучше бы этому режиму знать, что Израиль знает о том, что он применяет это оружие. Вот такая логическая цепочка для израильского политического истеблишмента и для израильских военных.
Не будем забывать, что в Израиле есть большая русскоязычная часть населения. Это граждане этой страны, которые, наверное, могут как-то влиять на своих политиков. И все мы читаем в разных источниках информации, что не раз происходила встреча на высоком уровне премьер-министра и президента России о том, чтобы избежать возможных каких-то столкновений. Ведь известно, что израильская армия очень сильная. Вы находитесь в непосредственной близости от Сирии. То есть для вас это реально вопрос выживания. Что сейчас произошло? Фактически обвинение в том, что Россия не справилась с тем, чтобы было уничтожено то химическое оружие, которое и сама официальная Сирия признавала. Как отреагировал Израиль на то, на что Россия, да, отреагировала крайне негативно, расценила бомбежки субботние как фактическое вмешательство в жизнь суверенного государства Сирия. Вот какая реакция в Израиле, в том числе и русскоязычной общины?
Ну, во-первых, отреагировал сам премьер-министр. Было опубликовано специальное заявление, где, вот я позволю процитировать израильского премьер-министра, что Израиль полностью поддерживает решение, во-первых, президента Трампа противостоять использованию и распространению химического оружия. Далее премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что решимость президента Трампа и поддержка Израиля остались в силе. Решения США, Франции и Великобритании доказали, по мнению Нетаньяху, что их обязательства в борьбе с химическим оружием не ограничиваются декларациями. А далее следует еще одна фраза. Президенту Асаду должно быть ясно, что его безответственные попытки приобретения и использования оружия, массового уничтожения, его вопиющее пренебрежение к международному праву и готовность позволить Ирану создать военное присутствие в Сирии подвергают опасности эту страну. Это официальная позиция.
Конец цитаты, да?
Конец цитаты, да, как мы говорим. Журналисты, это официальная позиция. Есть, которые считают, что Бениамину Нетаньяху и вообще правительству Израиля нужно было более активнее занимать позицию. Ну, я говорю про политических противников, которым сильно не нравится сближение между Израилем и Россией. На что у Нетаньяху на это есть очень простой ответ. Россия находится на наших границах, мы не можем не находиться в хороших отношениях с этой страной. Израиль и Россия сегодня не стратегические партнеры, это важно подчеркнуть. Партнер стратегический у Израиля — это один, это Соединенные Штаты. Европа даже не может быть партнером Израиля, хотя между Европой и Израилем очень неплохие и тесные отношения, например, во всем, что касается обмена разведданными. Израильская разведка неоднократно передавала важные данные разведкам Европы, это даже никто не скрывает, и которые помогли предотвратить тяжелые теракты на территории Европы. Можно только догадываться, какие конкретно спецслужбы имеют к этому отношение, но это факт. Израильская разведка неоднократно помогала европейским странам в расследовании тех или иных терактов, которые были совершались в основном сторонниками организации «Исламское государство». Израиль знает, кто воюет в Сирии, соответственно, возвращается в Европу, и, возможно, эта информация передается. Но сказать, что у Израиля сегодня, кроме США, есть ближайший стратегический союзник, особенно из тех стран, которые имеют отношение к сирийскому конфликту, я не могу. Кроме США, у Израиля союзников нет. А вот такие страны, как Россия, поддерживают рабочие отношения с Израилем. И тот факт, что Бенямин Нетаньяху за последние 3 года 7 раз встречался с Владимиром Путиным, говорит только о двух вещах. Первое, у Израиля есть прямой канал связи с Москвой, это хорошо, это важно, особенно учитывая ту роль, которую играет Россия на Ближнем Востоке. Как бы не хотелось с израильтянам, но Россия играет эту роль, и тут уже нужно считаться с этим. И второй момент – это будущее урегулирование в Сирии. Многие израильтяне считают, что Россия может оказать влияние на то, что будет происходить в Сирии там, через несколько месяцев, через год, через два, когда окончательно завершится конфликт. Израиль в этом плане неоднократно передавал через Россию, каковы его интересы в этом разрешении. Во-первых, окончательное урегулирование в Сирии должно предполагать отсутствие военных любого другого государства на территории Сирии. То есть, если сегодня Иран настаивает на том, чтобы иранские шиитские группировки, те сателлиты Ирана, которые воевали на протяжении последних 6 лет, чтобы они остались на территории Сирии, для Израиля это категорически неприемлемо. Израиль пытается передать эти посылы всем участникам этого конфликта. Москва, в меньшей степени Турция. У Израиля с Турцией не очень хорошие отношения. Ну и, конечно же, американцам. Я хочу сказать, что во время президентства Обамы израильские интересы вообще не учитывались в Сирии. Все те переговоры, которые велись до прихода Дональда Трампа, не учитывали интересы Израиля. Израилю, конечно же, это было неприятно. В Израиле высказывали очень серьезную озабоченность этим фактом. Если посмотреть на количество встреч между Нетаньяху и Путиным во время президентства Обамы, то они явно больше, чем количество встреч Нетаньяху и Путина во время президента Трампа. Сегодня между Израилем и США есть практически полное взаимопонимание. Яркий пример этому – это заявление Дональда Трампа о том, что миссия выполнена, можно выходить из Сирии. Затем был очень важный звонок Нетаньяху Трампу. И после этого звонка Трамп говорит: «Ну, мы сказали, но мы еще не приняли окончательного решения». Это только говорит о степени, я бы сказал, высокой интимности в отношениях между США и Израилем. И такие вопросы, как выход США из Сирии, наверное, все-таки, ну, если бы не полностью, то хотя бы частично стоит обсуждать с Израилем. Потому что Израиль — это тоже игрок в сирийском конфликте. Израильский премьер-министр в этом разговоре, насколько мы знаем, насколько нам известно, не просто просил Трампа передумать, объяснил американскому президенту все, что может произойти после выхода США из Сирии. А именно, в тех местах, где находятся сегодня американские военные, советники, где находятся силы, которых поддерживают США, они просто будут заполнены силами проиранскими, силами, которые близки к режиму Асада. В конце концов, туда войдут, в некоторые места может войти турецкие военные. Ситуация может выйти из-под контроля. Иран получит тот самый коридор, которому важно, чтобы была некая цепь, неразрывная цепь между Ираном и Ираком. Ираком, Сирией и Ливаном, выход к Средиземному морю.
И опять Ливанская война, да?
И это приведет, естественно, к дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Главная проблема сегодня для Израиля, это, конечно же, Хизбалла. Хизбалла – это сателлит Ирана. Сегодня в распоряжении Хизбаллы есть более 100, по некоторым оценкам, даже более 120 тысяч ракет. Конечно же, эти ракеты там собираются не для того, чтобы их показывать на парадах во время дня Хизбаллы. Эти ракеты рано или поздно могут быть использованы против Израиля. В Израиле это понимают, это понимают США. И именно то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, это, по крайней мере, со стороны Израиля, это попытка предотвратить усиление Хизбаллы. Хотя 120 тысяч ракет — это тоже немаленькая цифра, но нет оружия, пока нету Хизбаллы того оружия, как говорят, которое нарушает баланс в регионе. И вот периодически и вы, и многие в мире слышат о том, что нанесен авиаудар, разрушена колонна, разрушена база. В каких-то моментах Израиль на себя берет ответственность. В большинстве случаев Израиль на себя ответственности не берет. Но мы предполагаем, ссылаясь на иностранные СМИ, что это и есть работа определенных государств. Как любит шутить министр обороны Израиля, ВВС Сан-Марино нанесли удар по колонне на границе между Ливаном и Сирией. А что было в этой колонии? По всей видимости, оружие, которое могло серьезным образом изменить баланс сил в регионе. Ну, например, противоракетные ракеты, ракеты среднего радиуса дальности, ракеты, которые способны нести неконвенциональное оружие. Израильская разведка работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и дальнейшее — это уже политическое решение руководства. Ну, а с точки зрения каких-то оперативных возможностей, никто не подвергает сомнению, что у Израиля такие оперативные возможности есть, по крайней мере, во всем, что касается территории Ливана или территории Сирии.